«Такси, стой!» Человек выскочил из пустого арбатского переулка, спотыкаясь, бросился на середину мостовой навстречу машине. Константин затормозил. Человек закоченевшими пальцами стал рвать примерзшую дверцу и не влез, упал на заднее сиденье. «До трубной! Быстрей! Быстрей!» Константин из-за плеча взглянул на пассажира. Молодое, острое к низу лицо спрятано в поднятом воротнике. Иней солью блестел на мехе. Кожаный и весь будто скользкий от холода чемоданчик был поставлен на колени. «Ну а если поменьше восклицательных знаков?» — спросил Константин. «Может, тогда быстрей?»
«Быстрей, ты не понимаешь?» — визгливо крикнул парень. «Оглох!»
Ночной Арбат был глух пустынен, с редкими пятнами фонарей на снегу. Посверкивала изморозь в воздухе на капоте машины, на стекле, по которому черной стрелкой ритмично пощелкивал, бросался то вправо, то влево дворник.
«Что ж, поехали до Трубной», — сказал Константин.
Когда после синеющего пространства Арбатской площади, без единого человека на ней, с темным овалом метро, пошли слева за железной оградой заваленные снегом бульвары, Константин мельком посмотрел в зеркальце. Парень сидел, сведя руки на чемоданчике, шумно дышал в поднятый воротник. Ночью, в опустошенной морозом Москве, среди вымерших зимних улиц, погасших окон и закрытых подъездов, среди сугробов возле ворот и заборов, машина казалась островком жизни, едва теплившимся в скрипучем холоде. И у Константина появилось едкое ощущение нереальности ночного мира, в котором люди жили странной, отъединенной от дня жизнью. Держа одну руку на баранке, Константин зубами вытянул из пачки сигарету, и когда чиркнул зажигалкой, зябкий голос раздался за спиной.
«Дай курнуть, шофер!»
Константин из-за плеча протянул пачку, замерзшие пальцы парня тупо выдирали сигарету.
«Огоньку дай!»
Ровно шумела печь, распространяла по ногам тепло. Константин, поправив зеркальце, мазнул перчаткой по оранжевому от наплывавших фонарей стеклу, сказал лениво.
«Слушай, мальчик, а ты хороший тон знаешь? Имеешь понятие, что такое, ну, скажем, деликатность? Или перевести на язык родных осин?»
«Молчи! Огоньку дай, и все, понял?»
«Надо научиться слову «спасибо», мальчик».
«Молчи, говорю».
Парень жадно прикурил, отвалился в угол сиденья, перхая при каждой затяжке. До Трубной ехали молча. Константин не продолжал разговор, насвистывал сентиментальный мотивчик. За 3 года работы в такси он давно привык к странностям ночных пассажиров и только на углу Петровки спросил.
«Ну, где прикажете остановиться?»
«Чего? Чего ты?»
«Трубная», — сказал Константин и, затормозив на площади, обернулся. «Прошу. Доехали, кажется».
И тут же встретился с приблизившимися глазами парня. Губы его ознобно прыгали, трудно выталкивали слова.
«Трубная? Трубная? Ты подождешь меня здесь, на углу, ладно? Здесь. Твой номер запомнил. 2672. Ты меня обождешь. И дальше. Дальше поедем».
Спеша вытащил из бокового кармана пачку денег, вырвал из нее 25-рублевку, не отдал, швырнул на сиденье и выскочил из машины, дыша как голый на морозе.
«Стоп!» — крикнул Константин и опустил стекло. «А ну, потомок миллионера, возьми сдачу. И меньше прошу команд. Я не люблю командных интонаций. Аккуратно ладошкой держи монеты. И привет от тети».
«Ты...»
Парень затоптался около машины, переступая на снегу модными полуботинками. Глаза его сразу стали напряженными и плоскими. Он дрожал то ли от холода, то ли от возбуждения. И, мотнув чемоданчиком, вдруг заговорил с бессильной злостью.
«Я за ней, понял, нет? Она в Рязань уехала. Чемодан собрала и уехала. Мне в Рязань надо. Я ее из Рязани привез, женился, а она... Ух, догоню ее, убью! Из общежития уехала, понял или нет?»
«От кого уехала?»
«Да не от тебя!» — срывающимся голосом закричал парень. «Я тут на Трубной к матери, а потом в Рязань. 5 бумаг будет твоих. Ну, шофер, ну, ну!» 6 сотен, хочешь? Всю зарплату отдам. Ну, не понимаешь, да? Мать у меня здесь, на Трубной. Скажу ей, и все. Подожди здесь и в Рязань. 6 бумаг отдам».
6 бумаг? Все понял. К сожалению, на первом посту за Москвой задержат машину, и меня выпрут из парка. Мои рейсы в городе, парень.
Трусишь, таксист! Взвизгнул парень. Трусишь, да?
Константин со скрипом поднял прилипшее от мороза стекло. Парень, размахивая чемоданчиком, побежал через пустырь площади к черной арке каменного дома. Там, в студенном пару, в радужных кольцах, горел фонарь. Парень вбежал под арку, слился с ее темнотой. Константин развернул машину на площади. Поехал в центр. Выезжая на Петровку, он оглянулся. За задним стеклом мелькнуло возле арки туманное пятно фонаря. «Трусишь?» — вспомнил он, и грудью почувствовал легкую нагретую тяжесть трофейного пистолета во внутреннем кармане. Он сказал: «Трусишь?» После участившихся в последнее время случаев ограбления такси и после незабытой недавней встречи с тремя молодыми людьми по дороге в Лосинку, которая едва не стоила Константину жизни, он брал в ночные смены маленький и плоский немецкий «Вальтер», привезенный с фронта. Так было спокойнее. В центре он остановил машину возле стереокино. Это было удобное место. Перекресток путей из трех ресторанов. Два из них работали до поздней ночи. Поворачивая машину от Большого театра к заснеженной площади Революции, Константин увидел возле здания кинотеатра под мерзлыми тополями одинокую, поблескивающую верхом Победу, и, подъезжая, осветил фарами номер такси. «Михеев», — определил он, — «как всегда здесь». Константин вылез из машины, подошел к Победе и, потерев на холоде руки, открыл дверцу, улыбаясь.
«Ну что, покурим, Илюша? Дай-ка огоньку, держи сигарету. Кончай ночевать, сделай гимнастику и подыши свежим воздухом».
Михеев, парень с широким круглым лицом, сонным, помятым, вытащил из машины плотное, как бы замлевшее от долгого сидения тело. Разминаясь, поколотил кулаками себя под мышками, выдохнул.
«А, дерет, шут его возьми! Вздремнул малость, Костя! Пассажиров чертей мороз разогнал, без копейки приеду. Ситуация, мать честная, это ты мне сигарету?»
У Михеева чуть-чуть косили к носу круглые, будто не мигающие глаза, и именно это придавало его широкоскулому и губастому лицу нечто птичье, всегда настороженное.
«Прошу, Илюша», — сказал Константин, щелчком выбивая сигарету из пачки. «Вот огоньку живу при, мой дорогой. Спичек нет».
От этих щелчков вылетели из пачки две сигареты. Одну успел подхватить Михеев, другая упала под ноги. Михеев, досадливо кряхтя, поднял ее, обтер об рукав.
«Брось», — сказал Константин. «Снег, Илюша, не убивает бактерии». «Так прокидаешься? Без штанов ходить будешь? Можно взять, что ли?»
Михеев аккуратно заложил вторую сигарету за ухо и зажег спичку, прикрыв ее ладонями. Прикурил. После этого дал прикурить Константину.
«Миллионщик ты, Костька, честное слово! И откуда рубли у тебя?» — заискивающе сказал он. «Дорогие куришь, а я гвоздики. На жратву еле.
Ах ты прелесть чертова!» — засмеялся Константин. «Ты же больше меня зарабатываешь, Илюша. В сундучок кладешь, под матрац. Ну для чего тебе деньги? Женщин, Илюша, ты боишься, в рестораны не ходишь. Ну, когда женишься?»
«Без портока женитьбе думать», — сказал Михеев. «Жене деньги нужны. Вот тогда...»
«Значит, с деньгами женишься, Илюша?» Михеев сделал вид, что не расслышал вопроса.
«Тут рассказывали», — заговорил он. «Во втором парке шофера убили. Шпана. Гитарной струной удавили. Сзади накинули-то... 300 рублей у него и было-то, видать».
Михеев сплюнул, бережно подул на кончик сигареты, поправил ее пальцем, чтоб сильно не горело.
«Удавили-то возле Тимирязевки, а выбросили в Останкине. Машину нашли в Перловке. Вот сволочи! Давил бы я их своими руками, вешал бы прямо. Неповадно было бы. Что с нашим братом делают?»
«Нашли?» — спросил Константин.
«Чего? Кого нашли-то?» — презрительно фыркнул толстыми губами Михеев. «Найдут хрен в сумку. Бывает, невинного скорее найдут. Они только штрафовать умеют, а чтоб преступника...» Он крепко выругался и снова сплюнул. «А третьего дня одного из третьего парка молотком. череп пробили. А у него ни копья, только из парка выехал. Что с нашим братом делают?»